говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, с огромной радостью я сегодня в студии Радонежа приветствую Марину Валентиновну Михайлову, доктора философских наук, ведущую авторских программ на радио «Град Петров». Это наши коллеги, которые вещают также и в эфире, и в интернете. Мы очень рады сегодня беседовать с вами, Марина Валентиновна. Я вас пригласил прямо по следам прошедшей совсем недавно конференции, международной конференции 9-й, посвященной трудам Высокопреосвященнейшего митрополита Антония Суровского «Тайна присутствия Бог в мире и человеке». Эта конференция проходила с 22 по 24 сентября в Доме русской зарубежья имени Александра Солженицына. И, как всегда, до конференции мы встречались с ее будущими авторами, записали большое интервью из президента духовного наследия митрополита Антония Суровского Егором Агафоновым здесь в студии. И до этого были еще записи, которые касались семинаров в Ладонии. А сегодня вот мне хотелось бы поговорить о прошедшей уже конференции, о том, что, собственно говоря, там обсуждалось. И я думаю, Марина Валентиновна сегодня составит мне хорошую компанию в том, чтобы осветить самые такие, наверное, актуальные темы, болевые какие-то точки, которые обсуждали собравшиеся на конференции. Программа лежит передо мной, и темы самые разнообразные, и гости самые разнообразные. Я смотрю, здесь очень интересные были выступления. Как я и обещал, наши слушатели в ближайшее время уже познакомятся с некоторыми докладами в том виде, как они там прозвучали. На что бы вы посоветовали нам обратить внимание?
Николай, мне очень понравился первый день конференции, когда речь шла о богословских аспектах наследия владыки Антония Суровского. Я очень порадовалась круглому столу и докладам второго дня конференции, когда говорилось о красоте как форме божественного присутствия. И последний день, мемориальный день, когда о владыке Антонии говорили люди, которые знали его лично. И третий день, который организаторы конференции называли мемориальным, там был фильм о владыке Антонии, рассказывала о нем Фредерика де Граф, которая хорошо его знала. Все интересно. Я думаю, что вы достойное внимание будете уделять разным направлениям работы конференции. Программка перед вами, так что вы покажете нашим слушателям все, что там было хорошего, достойного внимания.
Тема очень, я бы сказал, объемная. Тайна присутствия Бога и человека в мире. И Бог и человек – это нечто единое, потому что мы знаем, что Сын Божий был Сыном Человеческим. И Владыка Антоний в своих трудах часто обращает внимание на то, что вот эта встреча, которая должна состояться у каждого человека с Богом, она, несомненно, у каждого своя, и она изменяет жизнь каждого человека конкретно. Вот мне показалось, что до того, когда мы начинали это обсуждение с Егором Юрьевичем Агафоновым в студии, я задал ему, кстати, вопрос, почему непременно каждый человек должен искать Бога? Почему бы Бог не открылся вот даже без какой-то мольбы, без молитвы, без трудов, без каких-то дерзновений? Он же Творец. И, казалось бы, это его задача – направить жизнь каждого человека в нужное русло. Владыка тоже часто говорил об этом, но он говорил, что все равно каждый человек должен идти вот через некие тернии, через труды, да и святые отцы так учат. Вот на ваш взгляд, почему мы с таким трудом, по-разному, конечно, бывает, бывает и без труда, бывают исключительные обстоятельства, но все-таки, как правило, обретаем Бога в этой жизни?
Когда я готовилась к докладу своему, посмотрела электронное издание трудов Владыки Антония Сурожского. И там слово «должен», которое мы так любим употреблять. Человек должен открыть Бога. Оно употребляется в огромной этой толстой книжке, там, предположим, 246 раз. Я не помню сколько, ну, 200 с чем-то. А слово «может» 1600 там сколько-то раз. Владыка всегда говорил о том, что у человека есть возможность войти в отношения с Богом. Я бы не рискнула сказать, что Бог и человек – это что-то единое. Как раз фактом нашего человеческого существования является пропасть между Богом и человеком. Страдание от того, что эта пропасть так велика. Тот факт, что она преодолена во Христе, не делает нашу жизнь легкой. Если бы мы могли достойно следовать Христу, если бы мы могли соединяться с Ним, то этот мир был бы другим, и мы сами были бы другими. Мы не видим торжества добра, нежности, правды. Мы видим, что мир полон страдания, трагизма, борьбы. И поэтому, конечно, единство с Богом – это не столько реальность условия нашей жизни, сколько это задача, которую каждый человек как-то для себя решает. Или не решает, но тогда его душа страдает и томится. И вот, отвечая на ваш вопрос о том, почему, да, вы спросили, почему отношения наши с Богом так сложны. Я думаю, что все дело просто в том, что нами владеет страх, и нами владеет слабость наша в том смысле, что мы все хотим комфорта, мы все хотим жизни простой, понятной, удобной, а эта жизнь оказывается несовместима с евангельским благовестием и следованием за Христом.
То есть априори мы должны преодолевать эти препятствия, эти какие-то страдания, да, чтобы хотя бы отчасти приблизиться к Богу?
Если мы хотим к Нему приблизиться, то тогда Он призовет нас на тот путь, который для каждого свой. У одного человека, вероятно, этот путь будет полон каких-то испытаний, боли и трагизма, а у другого человека это будет так, как будто у него просто открылись глаза. И ему не придется ни страдать, ни там платить своей кровью за встречу с Богом. Но в любом случае от нас требуется некоторый отказ от самих себя. Да? И еще отказ от стереотипов. Потому что, знаете, нам всегда очень хочется, чтобы кто-то нам объяснил, как надо. Вот пусть мне покажут, что я должен делать. Это, возвращаемся к нашему любимому словечку «должен».
А почему, казалось бы, должен, да? И кому ты должен, если ты имеешь богодарованную свободу?
Но дело в том, что кто из нас дорос до этой богодарованной свободы, и кто из нас ее использует? Если мы проанализируем каждый свой там шаг, да, я вот это делаю. Почему? Потому что я хочу, чтобы мне было удобно, или потому что Христос от меня этого хочет? Самый простой пример – это прощение. Если кто-то читал Евангелие из нас, то мы все очень хорошо понимаем, что прощение – это единственное условие, единственное, которое ставит Бог на пути в Царство. Все остальное неважно. Самарянин ты или иудей, мужчина или женщина, старик или ребенок, там, царь или раб – это неважно. А вот важна только одна вещь. Ты простил другого человека? Или ты в своем сердце взрастил злобу, праведный гнев, ненависть? Почему-то нам кажется, что мы имеем право на ненависть. Владыка Антоний однажды рассказал замечательную историю о том, как он беседовал с одним иерархом, церковным, православным человеком. И этот человек все время очень жестко и с большим гневом, и с очень сильными негативными чувствами говорил там о разных людях. И владыка долго терпел, а потом он сказал: «Отец, ну, Господь же нам велел любить врагов своих». На что этот замечательный человек сказал ему очень спокойно, на голубом глазу: «А я люблю своих врагов, но я ненавижу врагов Церкви Христовой». И почему-то нам кажется, что есть какие-то разделы человечества, по отношению к которым мы можем испытывать ненависть. Но если мы посмотрим на то, что говорит Иисус в Евангелии, то мы увидим, что таких категорий населения Земли не существует.
Между тем, это аллюзия на одну из цитат митрополита Филарета Дроздова: «Люби врагов личных, но ненавидь врагов Отечества».
Вы знаете, если у меня возникает выбор между цитатами из Евангелия и любого, в том числе столь любимого мною и почитаемого человека, как митрополит Филарет, я все-таки выбираю Евангелие. Потому что, ну, каждый из нас может ошибаться. Только Бог обладает всей полнотой истины.
Но в подтверждении своих слов я приведу цитату из Евангелия. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 31 стих. «Отвечая вы, Иисус, есть ли писано в законе вашем, а зрех Бози есте? Мы призваны к этому, мы призваны к обожению, каждый человек». И, по-моему, мой любимый сербский святой, святитель Николай Велимирович, сказал, что вся Вселенная создана для человека. И все вот эти планеты и бесчисленные миры, они только существуют для того, чтобы человек познал величие Божие, познал беспредельность Вселенной, познал собственную значимость на этой единственной обитаемой планете. И ради человека Господь сошел мир и принял эти крестные страдания. То есть это тоже ведь очень большая задача, это сверхзадача, наверное, оправдать такое доверие. То есть мы призваны к божеству.
Мы призваны не стать богами, а соединиться с Богом. Это совершенно разные вещи. И если мы посмотрим на то, с кем мы соединяемся и как, то мы увидим, что перед нами муж скорбей, который зрак Рабий Приим добровольно. И мы увидим, что смирение присуще божественному действию, начиная от самого начала. Потому что если мы внимательно читали книгу «Бытия», то мы понимаем, что сотворение мира было актом самоограничения Бога. Он создал то существо, если мы о сотворении человека, да, которое обладает свободой вплоть до отрицание Бога, уничтожение Бога. То есть Бог согласился на крест в тот момент, когда Он начал творение мира, в котором мы живем. Значит, если мы хотим продвигаться по этому самому пути обожения, о котором вы говорите, то едва ли для нас может послужить примером такая чудесная иерархия существ, где человек стоит на самой вершине и распоряжается материей, растениями, животными, другими людьми. Напротив, Наше призвание — это служение. Для чего Бог поселил человека в саду райском? Для того, чтобы хранить его и возделывать. Когда Иисус пришел, мы помним с вами все это место из Евангелия от Иоанна, да? Он пришел для того, чтобы послужить, чтобы душу свою отдать для спасения многих. Вершиной его служения, одной из вершин, конечно, является вот эта прощальная беседа с учениками, которую он говорит в тот самый день, когда его арестуют и отправят на крестные муки. И в этот день, по Евангелию от Иоанна, он умывает ноги ученикам. Он не раздает им указаний, он добровольно становится на коленочки, берет полотенце и умывает ноги ученикам. Поэтому, если мы говорим о Божении, то едва ли мы можем представить это как такой триумфальный путь подъема по какой-то, не знаю, немыслимой иерархической лестнице существ. Я думаю, что наша нынешняя экологическая катастрофа, не катастрофа, конечно, но очень сложная ситуация, связана с тем, что человеку показалось, что он может делать все. Наделать синтетических материалов, всяких разных машин много, увеличить скорости. Но не получилось ли с нами так, что мы выпустили из бутылки духов, джиннов, которых теперь не знаем, как обуздать и поместить в бутылку обратно?
Но это только видимая часть проблемы в мире материальном. А какого джина мы выпустили в мире духовном? Каждый человек созидает эти вещи, о которых вы только что сказали. Он наверняка не смиряется, а надмевается над природой, создателем, над себе подобным. Все эти достижения науки, они без этого просто не работают. Да и сам двигатель прогресса, он обязательно включает в себя стремление к завоеванию, к преодолению, попранию себе подобных. Ты над всеми поднимаешься. Наверное, так.
Коля, я боюсь, что мы с вами сейчас выглядим довольно смешно, потому что мы по радио, а это все-таки очень высокотехнологичное средство массовой информации, рассказываем о том, как губителен прогресс. Я думаю, что это Максим Исповедник, но я могу ошибаться. Но кто-то из отцов, он сказал о том, что нет вещей, которые были бы хороши или плохи сами по себе. Но вот та самая свободная воля человека, да, о которой мы с вами говорили.
Но плоды-то мы видим. У Максима Исповедника таких плодов еще не было на поверхности.
Но откуда мы знаем, когда были... То есть мы точно знаем, когда были посеяны те семена, которые взошли сегодня. Они были посеяны в день грехопадения. Поэтому сказать о том, что все было очень хорошо, там, не знаю, до 18 века или до 21-го, или до там такого-то числа... Ну, я думаю, что это довольно наивная позиция, поскольку, видите ли, зло, оно удивительно однообразно. Это всегда одни и те же механизмы. И мы знаем о том, что это за механизмы, опять же, из Евангелия. Да, слава, власть и деньги. Вот три вещи, которые пока еще человек не научился
преодолевать,
переживать так, как надо. Потому что деньги могут оказаться очень полезным инструментом, когда нужно помочь голодным. Но когда они захватывают нас, то это уже совсем...
Нашу душу, да?
Нашу душу, нашу волю, наш разум. Москва – столица нашей Родины. Здесь это особенно видно. В какой-нибудь архангельской деревне мне эти мысли приходят в голову реже, конечно. Там люди живут значительно более скромно и значительно более как-то, ну, честны с природой, с самими собой.
Вы обозначили влияние прогресса на человеческую душу, хоть и опосредованно.
Нет, я не обозначила. Я обозначила влияние зла на человеческую
душу.
Назвали
главное зло. Прогресс, несомненно, зло.
Нет,
человеческий прогресс.
Нет, никаких иерархий. Зло только одно.
Я бы настаивал, что человеческий прогресс – это всегда зло.
Замечательно, это ваша мысль, не моя. Как вашу мысль я готова это принять, как собственную – нет.
А вообще, что такое прогресс? Ведь прогресс по человеческим меркам – это всего лишь некая эволюция. Как такового прогресса не существует. Даже наша человеческая история, она, собственно говоря, не эволюционирует, а деградирует. Мы знаем, чем все закончится. У нас апокалиптическая история. Вы согласны со мной?
Слушайте, ну это же не ваша мысль, это то, что в Писании сказано. А Писание для меня это очень важная книга. Но я бы тут вот что сказала, что, знаете, я как-то не мыслю в этих категориях, потому что мне кажется, что, по-видимому, в последние несколько лет мы попали более-менее все в реальность, которая находится за пределами, ну, во всяком случае, моих объяснительных способностей. Как только началась эпидемия ковидная, я увидела, что меня окружают люди, которым все понятно, потому что на том канале или на другом, на одной радиостанции или на противоположной, им все объяснили. Нашелся какой-нибудь батюшка или ученый, или какой-нибудь исследовательский институт неведомый, который все исследовал и составил краткое резюме. А мне ничего не было понятно. И я поняла, что мы вышли, ну, я во всяком случае, да, у нас появилась возможность выйти, скажем так, в такое пространство, где не работают простые объяснительные схемы, и где мы вступаем в очень прямые отношения с Богом. Вообще, если мы посмотрим на то, как устроено богообщение святых, они говорят о том, что мы входим вот в этот самый непроницаемый мрак, в это облако, в котором пребывал Моисей. И поэтому тут не так важно задавать вопрос, что происходит и почему, виноват ли там прогресс технический или какие-то злоумышленные люди и социальные институции. Сколько важнее, может быть, для меня, я только о себе говорю, задать вопрос: «Господи, что ты хочешь от меня? Укажи мне путь, вонь же пойду. Покажи мне дело, которым я должна заняться. Научи меня любить того человека, который рядом со мной сейчас. Не оценить его и не понять его мотивы, а просто принять, что вот передо мной живой человек, чадо Божье, со своими ранами, со своей тьмой, но и со своим невероятным светом». Вот если вы обращали внимание на это, когда долго разговариваешь с человеком, смотришь на него, то вдруг он становится прекрасным. Есть такой эффект. И меня это всегда как-то интересует гораздо больше. То есть мне бы, наверное, об этом было интереснее поговорить, чем о вещах, которые я плохо понимаю. Я же не историк науки для того, чтобы понимать, что такое прогресс. Ну, я прочитала какое-то книжек, количество, и немножко поняла, кто такой человек, кто я такая.
Мы живем в мире страхов, в мире разных обструкций, и на самом деле в том мире, который каждый, я думаю, сам для себя в чем-то сочиняет. Вот вы назвали ситуацию с ковидом, это очень сложная была ситуация для людей тонко организованных, что я имею в виду, ну, людей образованных, которые мало-мальски знакомы с наукой, знакомы с медициной хотя бы. Это была ситуация необъяснимая, не, может быть, артикулируемая даже, потому что впервые медицинская, казалось бы, сугубо медицинская, частная проблема стала глобальной, стала необъяснимой и немедицинской. Это был какой-то настоящий кошмар, когда люди мыслящие, я повторю, такие все-таки у нас являются люди в большинстве своем исключением, потому что люди привыкли работать, мгновенно отрабатывая ту повестку, которую им предлагает государство или общество, не задумываясь. Были те, которые задумывались. Это был сущий кошмар, потому что парадоксально было все. Но мы живем сейчас тоже очень сложное время. Я бы сказал, еще сложнее, чем ковид. И переживаем вот текущую ситуацию с болью, тревогой, напряжением всех сил. Как я беседовал с одним автором, он сказал: я просто не могу жить в последние несколько лет. Все, что я бы не делал, у меня валится из рук, потому что вот эта дисгармония между тем, что происходит, и тем, что должно как бы быть по закону божескому, человеческому, общечеловеческому. Вот этот разлад, он у многих выбил почву из-под ног. И поэтому мы надеемся, конечно, на помощь Божию, но ведь каждый человек лукав, каждый человек приспосабливается к ситуации. И вот это приспособление или же уход от прямого какого-то такого исповедничества, что ли, в определенной степени, к которому мы, кстати говоря, призваны, заповеди Божьи нам об этом говорят. Не только к смирению, не только к любви. Мы призваны и к исповеданию Христа, там, где нарушаются Его заповеди, Его законы, там, где подменяется Христос дьяволом напрямую. В какой-то момент каждый человек будет поставлен перед этим испытанием. А мы, как люди гибкие, современные, уходим от ответа и на те или иные вопросы и вызовы. И вот это, мне кажется, человека меняет. Стоит только один раз оступиться вот таким образом, и становится сложнее жить, сложнее говорить правду и жить в этом мире, даже не исповедуя правду, а просто ты другой уже. Как вы считаете, возможно ли сохраниться и как сохраниться человеку? Я вспомнил послание апостола Иакова. Сохраниться, я имею в виду, сохранить свою душу. Ну, не то, что не оскверненный от мира, как пишет апостол Иаков, а хотя бы остаться в здравом уме в той ситуации, которая сегодня существует.
Когда я вспоминаю ковид, то у меня какие-то прекрасные воспоминания. Потому что это были пустые улицы, залитые солнцем. Я каждый день ходила кормить престарелую кошечку, которую мои родственники мне доверили. И думала, ну, если подойдет какой-нибудь милиционер, спросит, что вы делаете на улице? Я скажу, иду старушку кормить. Не так же важно, эта старушка кошачья или человеческая. Правда, она все равно чадо Божье в какой-то степени, тварь Божья. За это время я прочитала множество прекрасных книг, увидела множество прекрасных людей, пусть даже и там в Зуме. У меня появилась возможность побыть рядом со своей семьей глубоко и никуда не торопиться. Мы тоже переболели, каждый по-разному. Господь сохранил нас, и мы не перешли в другой мир, но если бы перешли, то нам все равно туда придется идти. И, может быть, Господь лучше знает, в какой момент и от какой причины нам придется воссоединиться со своими родителями.
Вы пережили вот эту невероятную радость возвращения к жизни после болезни?
Как вам сказать? Мне кажется, любое выздоровление после любой болезни, это у Пастернака есть про то, как выписавшийся из больницы выходит на улицу и делает первый вдох, да? Мне кажется, любая болезнь, просто когда даже у человека болит зуб или голова, а потом вдруг эта боль отступает, и ты вдруг понимаешь, какое счастье, что у тебя больше нет вот этой изнуряющей, постоянной физической боли. Поэтому я к чему? К тому, что, мне кажется, эффект этой болезни был значительно усилен, опять же, механизмами массовой информации и какими-то форматирующими общественными системами, да? Болезнь серьезная, но, знаете, человечество пережило много интересного, типа чумы, там, испанки и других, холеры. И поэтому, ну, просто тогда не было таких замечательных интернетных и всяких других технических возможностей. Поэтому люди, конечно, боялись, конечно, огорчались, но это проявлялось в каких-то других формах. Насчет того, что как сохранить свою душу, там есть такое место в Евангелии, очень, ну, неочевидное, про то, что сохранивший душу свою потеряет ее, а утративший обретет. То есть я очень средне отношусь к заботе о душе, там, к таким вещам, потому что там мне всегда было интереснее то, что находится за пределами меня. Ну, Бог, человек, природа, книги, искусство в широком смысле. Да, вот мы тут побывали с подругой в Абрамцево, и это такой шедевр человеческого духа и прославления Бога, потому что, конечно, красота прославляет Бога. Поэтому я вот про там сохранение души очень мало понимаю, но я понимаю, что если человек хочет, если человек хочет сохранить, например, уважение к себе, потому что не в последнюю очередь, сколько мне послышалось, вы об этом говорили.
Нет, это некая гордыня, я думаю. Уважение к себе и вообще любые категории, относящиеся к себе, это уже ты смотришь на себя, как на какой-то индивид в обществе, сверху, скажем, с высоты птичьего полета. Я так это воспринимаю. Мне кажется, уважение к себе – это и есть просто соблюдение заповедей автоматически. Оно каждому присуще в чем-то, даже не осознавая.
Так вот, если про соблюдение заповедей, то блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся.
Но нищие духом еще выше.
Там не сказано, кто выше, кто ниже. Он просто сказал эти слова в такой последовательности.
Вы так думаете?
Я в этом уверена. Потому что, когда мы говорим, то мы говорим что-то в начале, что-то в конце. Но это не означает, что то, что мы сказали в начале, самое главное. Ну, когда вы читаете молитву «Отче наш», то для вас что важнее, сила, слава или царство? Мне кажется, что, понимаете, вот эта штука, там, это выше, это ниже, это первое, это второе, это свойство нашего сознания.
Я не задумывался об этом.
Я уверена в том, что Господь Бог, то есть, ну, вот мы с вами там трехмерные, да, Господь Бог, он просто не ограничен никакими этими измерениями. Он пытается нас научить своей свободе, своей безмерности. А мы вместо этого так пишем пункт первый, пункт второй, пункт третий.
Очень по-человечески.
Очень по-человечески, потому что так устроен наш язык. Язык – это последовательность знаков, которые разворачиваются во времени. Но это совершенно не означает, что там должна быть непременная логика снизу вверх или сверху вниз. Не надо Богу приписывать свойства нашего сознания. Я не думаю, что он будет счастлив. Потому что понятно, что мы созданы по образу Божию. Но при этом Бог – это неисследимая тайна. А в человеке есть только в глубине его какая-то таинственная печать образа, да, и подобие. Подобие – это уж кому как повезет. Кто-то доберется до него, кто-то нет. Но вот этот образ, эта печать в нас живет. Поэтому вот кротость, и потом, ну, я не знаю, я не могу отменить эти слова Евангелия. Вот что хотите, делайте. Но он сказал, если ты не простишь другого, там не сказано, исправь другого, там, научи его, воспитай, поставь в угол, заставь быть хорошим. Про это Господь ничего не говорит. Он говорит про то, что наша задача простить ближнего. Иначе мы не будем прощены Богом.
Это заповедь. Блаженны милостивые.
Ну, это просто после молитвы «Отче наш», он говорит. Сначала в молитве «Отче наш», он говорит, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Но потом, как детям малым, мало ли мы что-то пропустили, размышляя о том, что важнее, что не очень, он еще раз повторяет. Потому что если ты не простишь всякого согрешающего против тебя, ты не будешь прощен в Царстве Небесном.
Вы знаете, и здесь возникает мысль все-таки о величии судьи. Вот когда мы рассматриваем жизнь Иисуса Христа, земную жизнь Его, Его подвиги, Его жизнь среди апостолов, среди людей, чудеса, которые Он творил здесь на земле, мы рассматриваем с точки зрения человека, живущего с нами, великого пророка, чудотворца, но все-таки близкого нам, внешне даже. А когда мы читаем заповеди внимательно, то именно только в этой заповеди, казалось бы, начинается очень все просто. Блаженны милостивые, якути, помилованы будут. Миловать может только судья, или царь, или король, или существо высшее, правда?
А ну же, вы же помните эти слова? Вы царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Это кому сказано? Нам с вами. Вы царственное священство.
И одновременно помилованы будут.
Ну, правильно, если ты помилуешь ближнего твоего, ты будешь помилован Богом. Блаженны милостивые.
Суд все-таки будет.
Я вот что хочу сказать. Во-первых, вот все-таки я эти слова насчет того, что блаженны милостивые, я их не рассматриваю как судьи, которые кого-то милуют, а кого-то осуждают. Здесь вообще-то, ну, по моим представлениям, про другую милость. Это библеисты лучше меня расскажут, но насколько мне это удалось там прочитать и продумать.
Ну, милость сострадания.
Да, конечно, но согласитесь, что сострадание, когда ты отдаешь там половину своей зарплаты или последнюю рубашку, это не то же самое, что осудить и помиловать. Это другие вещи. Это просто отдать человеку то, что у тебя есть. Иногда последнее, что у тебя есть. Как часто делали люди святые. Жизнь, например.
Да, жизнь.
Это не про суд и помилование на суде. Это именно про милость и милостыню, про щедрость и способность с кем-то чем-то делиться. Тогда и Бог будет милостив к нам, даст нам множество радости.
Мы говорим о смирении, часто не задумываясь вообще, что это за категория смирения, потому что человеческое смирение, оно имеет и разные градации, и вообще, что такое смирение? У вас был программный доклад «Прощение как присутствие». А что такое прощение? Как человек может простить, не будучи смиренным, допустим, да? Он прекрасно понимает, но он может за страх простить, страх перед будущим осуждением, перед будущим наказанием. А ведь Господь нас призывает к такому смирению, которое должно быть нам свойственно, наверное. Мы должны задумываться о Его образе смирения, о том, как Он смирил себя, послушлив был даже до смерти, смерти же крестная, да, зрак раба приял. Вот о том смирении, которое Ему присуще, так и нам должно быть присуще это смирение. Как вам кажется, Марина Валентиновна, воспитать в себе это смирение, возможно ли современному человеку и для чего?
Я отсылаю здесь к работе владыки Антония Сурожского, которая называется «Может ли еще молиться современный человек?». Вот это его встреча с людьми во Франции в Орлеане в 1970 году. Но, несмотря на то, что 53 года прошло, там все те же вопросы, все те же ответы. И здесь, видите, какая штука.
Прогресс там был слабее намного. Еще в 73-м году.
Вы знаете, я думаю, что ключевая точка, но это не я думаю, это когда-то Иосиф Александрович Бродский сказал. Ключевая точка – это когда отменилась скорость скачущей лошади, а вместо этого появилась скорость совсем другая, да? И человечество теперь мчится вперед все быстрее и быстрее. То есть это где-то в конце 19 века произошли очень страшные и радикальные изменения. Но я не об этом, а о том, что вы, значит, спрашивали про может ли человек воспитать в себе смирение, правда же?
И для чего?
Понимаете, я очень средне отношусь к этой теме воспитать, потому что если мы посмотрим, то есть вот, ну, хорошая вещь это, например, прочитать Евангелие, или же, например, прийти на литургию. Не потому, что я там что-то должен кому-то, а потому, что я без этого жить не могу. Потому что если человек однажды в жизни попробовал чистой воды, он не будет пить из лужи никогда. То есть это не вопрос того, что что-то я должна в себе там воспитать, а это про подлинную жизнь. Владыка Антоний, ну это цитата, которую все знают прекрасно, но я, простите меня, напомню. Он говорил, что если ты хотя бы однажды увидел на лице другого человека отблеск вечной жизни, ты тогда станешь христианином. Это про то, что мы должны что-то воспитать? Нет, это про то, что если ты жил во тьме, и перед тобой открылся свет, если ты всю жизнь пил из лужи, и тебе дали чистой воды, ты никогда не полюбишь ползать во тьме и пить грязную воду.
Это все-таки опыт.
Это опыт, но это не про то, что я должен что-то воспитать. Потому что, понимаете, когда Бог дает все или ничего, Он может дать любому в любой момент, в любой полноте. Чем больше я буду писать себе инструкции по самовоспитанию, тем меньше у Бога шансов войти ко мне во весь масштаб, во весь рост прекрасной благой вести.
Но каждый может вместить в свою меру только.
И стакан, и бочка полные. Не надо думать про свою меру. Если стакан начнет становиться бочкой, ну, он может, конечно, этим заняться, но это незачем, потому что Бог наполнит все, Он наполнит любого. И это просто вопрос доверия, понимаете? Когда мы говорим о присутствии, то ведь мы говорим о том, что Вселенная полна божественного взгляда, тепла, любви. Вот Бог прямо сейчас и здесь. Но вопрос только в том, я на Него хочу смотреть или я хочу придумать себе какие-нибудь хорошие дисциплинарные упражнения. Что нам интереснее? Ну, как бы самовоспитание – хорошая вещь. Но Но всегда хочется спросить. Вот либо мы открываем дверь Богу, и тогда Он творит чудеса. Либо мы сами пытаемся забраться на небо и строим лесенку. Ну, занятие хорошее, но бесперспективное.
Не является это некой дерзостью человек, который сегодня не то что не видит отблеск вечной жизни на лице своего собеседника или своего ближнего, вдруг начинает перелагать всю свою, собственно говоря, ответственность за свою жизнь на Бога, которого он не только не знает и не может ощутить в силу даже того, что он не знает, как молиться, не знает, как к нему обращаться, не знает и не имеет навыков к этой молитве. Да и целей, собственно, таких не ставит, а перелагает на него все, так сказать, свое основное, что он должен совершить вот этим вот все-таки подвигом каким-то, да, стремлением. Просто скажет, вот воля Божия, там что-то совершается в жизни, так Бог устроил. А некоторые вообще говорят, у меня Бог в душе, я молюсь как могу, Он меня слышит.
Ну, вы у них спросите, как это у них устроено. Я не могу рассказать о том, как устроено сознание других людей, тем более гипотетических.
Потому что современные люди часто отрицают такое основополагающее понятие, как церковь. Бог и церковь – это разные категории для многих современных людей. И вот это меня, честно говоря, удивляет, потому что люди живут вроде бы с Богом, но без церкви. Вот такой парадокс богословский, дисциплинарный, теологический, он существует сегодня.
Я вам могла бы много рассказать хороших историй, но я расскажу очень невинную про людей, Бога и церковь. У меня есть маленький внук, и мы с ним причащаемся всегда. Причащались до недавнего времени. И он всегда смотрел на иконы, слушал хор, и я ему рассказывала, вот это Господь, это Божья Матерь, а вот это вот Архангел Михаил. И однажды мы пошли тут с ним к причастию, и тут к нему бросилась благочестивая, очень хорошая женщина, которая стала у него отбирать машинку, которую мальчик держал в руках, двухлетний, и сказала, нельзя, нельзя, к причастию с машинкой нельзя. Но я смогла как-то сказать, матушка, там, спаси Господи, я знаю эти волшебные слова. Но вот у нас есть благословение от моего духовника, и вы знаете, если он сейчас вот расстанется с машинкой, если вы ее отберете, он будет плакать, и мы помешаем, мы разрушим молитвенный настрой других людей. И я эту тетеньку уговорила. И мы причастились и пошли домой. Но в следующий раз, когда я ему сказала, ну, а теперь моя радость, мы с тобой пойдем в церковь, мой мальчик сказал «э-э». И теперь он, проходя мимо церкви, всегда говорит «э-э». Что значит «нет»? Он еще очень маленький. Потому что дитя не обманешь. Понимаете, если это место, где людям почему-то кажется, что их благочестие в тех формах, которые они сумели понять, гораздо важнее, чем личность другого человека, все-таки я не думаю, что личность и уважение к себе – это плохие вещи. Они очень хорошие вещи, потому что каждый из нас, как жемчужина, лежит на ладони Божьей. Мы лежим там не как материал, не как человеческая масса. Мне, пожалуйста, вот этой замазки килограмма, вот этой полкило. Каждый из нас лежит отдельно, как жемчужина. Все христианство об этом, об уважении к человеку, о любви к человеку. О том, что он с каждым из нас разговаривает, свои особенные разговоры. Он не к народу обращается, не к общине, а все-таки к каждому из нас. И тогда мы добровольно, руководствуясь соборной любовью друг к другу, становимся общиной. Не потому, что по-другому нельзя, а потому, что мы это выбрали. И мне кажется поэтому, что, вы знаете, церковь немало сделала для того, чтобы я сама член церкви, и я тоже несу за это ответственность. И хочу сказать, что мы, церковь, немало сделали для того, чтобы современный человек относился к нам с гаммой очень сложных переживаний. Понятно, что и всякие другие силы для этого немало потрудились, но я не могу, если я христианка, я не могу осуждать кого-то, а я могу спросить, что лично я сделала для того, чтобы дети, молодежь, люди, которые по каким-то причинам не воцерковлены, пришли к нам, или я могу говорить, ну, а вы тут все бездуховные, погрязли в своей этой падшей цивилизации, вы сначала научитесь там церковнославянскому языку, правильно молиться, кланяться так, как мне кажется приличным. И тогда мы с вами поговорим.
И платок не забудьте, надеюсь.
А также юбку. А машинку дома оставь.
Это на самом деле очень серьезная проблема. У нас вот совершенно недавно обсуждался случай, когда дочка священника, мама, она очень рано лишилась, совсем юном возрасте, ну, в школьном, выстаивала очень длинные службы и безутешно рыдала. Папа как-то не обращал внимания. Просто рыдала и все на службе, но выстаивала.
В каком возрасте?
Ну, лет 10-12 и так далее. А сейчас она супруга священника, но она ни разу с момента своего венчания не была больше в храме. Вот так получилось. Но есть очень утешительные слова, я не помню, кто его сказал, что те дети, которые все-таки были воспитаны в церкви, их приносили, причащали, они обязательно вернутся в церковь. И это утешает, это согревает, конечно. Они пройдут вот этот краткий по человеческим меркам период какого-то неприятия, отторжения. Все равно Господь их вернет именно в храм.
Аминь.
Мы говорили о прощении. Прощение – это некое умаление себя, а покаяние и прощение – это тоже связанные вещи. Вот когда начинается Великий пост, мы говорим о покаянии, читаем молитву преподобного Ефрема Сирина, как греки говорят, метаноя, изменение образа жизни. И без прощения и покаяния тоже нет. Мы не можем обращаться к Богу, имея какие-то обиды. И нам вообще заповедано, по-моему, каждый день до заката солнечного прощать всех, со всеми примириться, потому что мы не знаем, будет ли для нас новое солнце на следующее утро. Мы этого ничего не делаем. И мы невольно людей обижаем, даже, может быть, неосознательно. Что такое все-таки прощение? Но я сказал, что Бог тебя простит, и что я забыл про совершенный этим человеком неблаговидный поступок, оскорбительный, обиду, которую он мне сделал, или еще что-то, вырвал из сердца. Неужели у меня есть такие гениальные способности простить? Поэтому, может быть, я просто играю этим словом, когда я говорю, что я простил тебя.
Мы про это с замечательным психологом Мариной Архиповой написали книжку, которая вышла в издательстве «Никея». И вот на конференции отец Александр Борисов сказал, что есть такой большой запрос на второе издание. Надо обязательно сделать второе издание. Ну, что-нибудь, конечно, мы обязательно сделаем с Божьей помощью. Я пока не понимаю, как, но придумаем. Вы задали хороший вопрос, на который нельзя коротко ответить. Но я все-таки постараюсь. Да, прощение – это полное забвение. Потому что если я тешу себя мыслью о том, что я что-то простил, а все равно всякий раз при взгляде на этого человека у меня в голове встают яркие картины того, какой он негодяй и как он себя плохо повел.
И все равно он мне что-то должен.
Вот, видите, продолжен это «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Да? То есть пусть страх оказаться за порогом чертога брачного, за порогом Царства Небесного для нас будет каким-то таким животворящим и бодрящим страхом. Да? Но по-человечески, если говорить, вот как-то без какой-то такой эсхатологии, да, прощение – это процесс. Бывает так, что нам бы очень хотелось оказаться свободными, потому что, понимаете, в конечном счете простить кого-то – это означает обрести невероятную внутреннюю свободу. Меня мучила обида, какие-то злые воспоминания. И вдруг я понимаю, что я могу этого человека сначала просто отпустить, и он не крутится у меня в голове, как заноза, а потом я когда-нибудь смогу обнять его как брата и пожелать ему от всего сердца искреннего счастья. На это требуется большое время. Господь нас сделал существами, которые живут, ну, медленно. Мы растем. У нас все процессы и физические, и духовные занимают какое-то время. Поэтому, ну, дать себе время просто, тем временем заняться чем-то другим интересным. Потому что если я буду упираться и говорить, Господи, дай мне его простить круглосуточно, я пропущу много интересного. А так, живи пока, радуйся. А потом вдруг окажешься свободным, это очень красивое переживание. Как здоровым, да, вот вы сказали. Радость от исцеления.
Марина Валентиновна, я благодарю вас за такую откровенную беседу. Мне хотелось бы задать еще буквально несколько вопросов, ну, в таком телеграфном стиле, потому что заканчивается, к сожалению, этот не успевший начаться час. Я даже не заметил, как прошло 52 минуты. Как вы лично воспринимаете этот мир сегодня, вот такой перевернутый с ног на голову во многом? Я вижу, что вы человек очень тонкий и переживающий. Есть люди, которым свойственно открываться с первого взгляда. Вот я так чувствую, может быть, я ошибаюсь. Есть люди, которые делают, так сказать, некое усилие и оказываются закрытыми для тебя. И что бы они ни говорили, ты понимаешь, что это всего лишь некая такая манифестация, что ли. Я почему-то верю, что вы говорите совершенно от души. И вижу, что вы ничем не защищены, вот никакой маской. Как вы воспринимаете сегодняшнюю жизнь, лично вы? И что вы делаете для того, чтобы с людей все-таки вот эти маски и какие-то препоны снимались? Так было бы легче общаться каждому из нас, если бы мы говорили то, что думаем, говорили просто, без всяких амбиций, прощали, любили и сострадали друг другу.
Коль, спасибо за вопрос. Я очень коротко скажу. Если говорить о том, как я воспринимаю мир, то я его воспринимаю как дар и испытываю бесконечную благодарность. И я его воспринимаю как работу. И понимаю, что у меня есть какое-то задание, которое я должна выполнить для того, чтобы Господь, ну, как-то меня простил и принял, понимаете? Потому что это важно. Он хочет, чтобы мы работали вместе с ним. Вот. А почему я могу позволить себе говорить честно, я вам тоже скажу. Потому что мне много лет, у меня большая семья. Мне не надо делать карьеру, она уже позади. Мне есть на кого опереться. Если меня отовсюду там исключат и лишат всего, то мне многочисленные мои дети, племянники, братья, мужья нальют супчика. И поэтому мне нечего бояться. Значит, я могу говорить правду. И для того, чтобы другим людям было легче, я думаю, что надо давать им тепло и любовь. Потому что если кто-то дает нам тепло, то мы меньше боимся. И нам легче быть честными с собой и друг с другом. Ну и перед Богом, в конце концов.
Слабые мы христиане в этом мире, потому что, обладая надеждой на Бога и Его заступничеством, веря в Его заступничество и всемогущую помощь, мы все-таки постоянно переживаем. Вот даже тот небольшой круг родственников, он обеспечивает все-таки такой надежный, как бы, тыл, правда? А у каждого из нас есть ангел-хранитель, святые, заступники и Господь, о котором мы так много говорим и которому мы так мало, к сожалению, доверяем в нашей жизни. Это большая трагедия. Я с огромной радостью поговорил бы с вами еще на разные темы. На темы книжные, потому что они меня тоже очень волнуют. Я страшно люблю читать. Вот совсем недавно я поставил себе такой вопрос. Я выбираю собеседника, автора, по своему вкусу. Я читаю ту литературу, которая меня переносит в тот или иной мир, в определенный период времени, который мне приятен. Я не буду читать книгу, которая написана сегодня, или человеком, который не имеет какой-то связи с прошлым, допустим. Тут вышел в свет двухтомник Бертрана Рассела, известного философа. Я кратко прочел его биографию. Оказывается, это был не агностик, но атеист, во всяком случае. И подумал для себя, да не буду я читать его, хотя книга меня очень привлекает. Биография, прекрасно изложенная переписка, неоценимые дневники. И я задал себе такой вопрос, может быть, я зря это делаю. В каждом человеке есть искра Божия, есть определенный свет, определенные примеры, которые послужат во благо, все равно. Ведь человек может называть себя атеистом, и на самом деле он может быть и верующим человеком, может быть, просто он осознает так. Даже Владыка Антоний говорил, что атеистов не существует. Если ты атеист и борешься с Богом, но ты не отрицаешь Его присутствие, ибо не с кем бороться, если ты борешься. Если Бога нет, то и бороться не с кем. Что касается книг, Я бы этим завершил нашу сегодняшнюю беседу. Как бы вы оценили сегодняшнюю появляющуюся литературу? Может быть, не богословскую, даже просто художественную?
Ну, во все времена появлялись хорошие и плохие книги. Я думаю, что это никак не связано с степенью воцерковленности их авторов, потому что, знаете, я, поскольку занимаюсь литературой, мне иногда приносят какие-то очень благочестивые книги, там, с батюшками и свечками на обложке. Но это нельзя читать, потому что, если человек говорит о прекрасном, это еще не значит, что он хорошо говорит, понимаете?
Какой же критерий?
Критерий — это отдельный длинный разговор. Про это я написала докторскую диссертацию под названием «Эстетика классического текста». Критерий — это онтологическая подлинность. Это божественный дар, который дается автору. Если я просто хочу писать благочестивые стихи, то пусть это будет моим личным делом, и я буду делиться этим со своими несчастными друзьями и родственниками. Но Бог дает дар тому, кого выберет. И здесь, мне кажется, что я ничего не могу сказать о современной литературе, потому что она состоит из тысяч имен, и о каждом из этих имен можно говорить отдельно.
Но все-таки мы чувствуем этот дар, правда, читатели?
Мне очень хочется на это надеяться. Для того, чтобы в нас появился орган, который это чувствует, ну, читайте Пушкина, Толстого, Николая Васильевича
Гоголя. То есть это
Гоголя.
Тоже опыт, да, все-таки? Все-таки опыт.
Именно это опыт, потому что если вы никогда не пробовали настоящий кофе, то вы не поймете, в какой мере напиток вам предлагаемый является кофе. Если вы не читали Пушкина, то вы не узнаете, чем отличается настоящая поэзия от складно сложенных словец. Коля, мне очень жаль, что наше с вами время истекло, но могу пригласить слушателей наших на наше радио «Град Петров», которое доступно в интернете. И там какие-то ответы на некоторые из ваших вопросов развернуты мною прямо вот в циклах передач. Поэтому то, что мы не успели с вами сказать, возможно, наши слушатели, уважаемые, найдут на сайте «Радио Град Петров».
Я буду очень на это надеяться, потому что мы тоже слушаем «Радио Град Петров», но я рад был с вами познакомиться, дорогая Марина Валентиновна. Именно здесь, в эфире «Радио Радонеж», мне очень напомнили почему-то духовные чада Владыки Антония, который записывал здесь в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Валентина Ивановна Матвеева рассказывала о Владыке, о своем опыте, общении с ним. И вот именно какой-то вот такой человеческий, очень тонкий организм, общение, голос, слова, некая незащищенность, может быть. Оно сегодня все это присутствовало здесь, в нашей студии.
Да, Валентина Ивановна замечательный человек, она бывала у меня тоже на радио.
Благодарю вас и очень надеюсь, что, несмотря на то, что Москва с Питером довольно на большом расстоянии находится, мы все-таки еще побеседуем.
Спасибо.
Спасибо. До свидания. Сегодня мы беседовали с Мариной Валентиновной Михайловой, доктором философских наук, ведущей авторских программ на радио «Град Петров» в студии «Радио Радонеж». Благодарю вас, дорогая Марина Валентиновна.